Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Есть в Мариинском дворце под самой крышей скромный кабинет. Для того, чтобы добраться до него, приходится преодолевать множество больших и маленьких лестниц, длинных и коротких коридоров, и без сопровождающего этот кабинет найти невозможно. В этом кабинете мы и встретились с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Он только что вернулся из Следственного комитета, где был на допросе. Максима Резника пытаются обвинить в экстремизме, в предательстве Родины.
Это объясняется такой спланированной, уже это очевидно, такой атакой, что ли, может так выразиться, спланированным доносом, который поступил не только в Следственный комитет, он поступил в Законодательное собрание. Ну, речь идет о том, что в моей деятельности присутствуют признаки призыва к экстремизму, антигосударственной позиции. Если в Следственный комитет там мне пытаются инкриминировать статью Уголовного кодекса 280, часть 1, призыв к экстремистской деятельности, что влечет за собой, в частности, как одно из наказаний, запрет на занятие определенными видами деятельности, ну, участие в выборах, например, то в письме на имя председателя Законодательного собрания Макарова там заявители, а это одни и те же люди, я про них скажу, они просят принять закон об отзыве депутата, ну и, соответственно, сразу же отозвать меня как, значит, человека, допускающего экстремистские высказывания и, так сказать, с точки зрения доносчиков, стукачей, не сильно любящего там президента. Не так сильно, как положено. Соответственно, речь идет, прежде всего, о митинге 15 января, который в этом году состоялся. Это был разрешенный, подчеркну, да, согласованный с властями митинг. Я был одним из организаторов этой акции, одним из ведущих. И он был посвящен во многом, не только, но во многом приговору братьям Навального. В Следственном комитете я подтвердил свои слова, сказанные при открытии митинга.
А что вы сказали на митинге?
Я говорил о том, что приговор Олегу Навальному – это взятие в заложники близкого родственника, известного оппозиционера. Тут вопрос ведь не как относиться к позиции Алексея Навального, а в тех методах, которые государственные власти используют для борьбы с оппонентами. Это подло и мерзко, я это, собственно, и в протокол сказал. А считаю, что это недопустимые методы, позорящие государственную власть. Они напоминают методы террористов. Я, собственно, сравнил, да, поведение государственной власти в отношении Олега Навального и Алексея Навального с методами террористов. Любому здравомыслящему человеку понятно, что это политическое преследование, подлое. Причем человека не самого даже сажают, да, а делают наиболее болезненные решения, которые заставляют его думать, испытывать чувство вины. Вот пытаются, видимо, таким образом, что он отказался от своей деятельности, да, что вот смотри, ты чего ты довел, да, мы твоего брата посадили, а надо еще кого-нибудь посадим. Там мне вот инкриминируют призывы к экстремистской деятельности. Единственный мой призыв быть не быть заложниками, а быть гражданами, да, что мы все заложники вот этой вот неадекватной власти. Об этом я и говорил. Я это все повторил следователю, сказал, что никаких экстремистских призывов я здесь не вижу. Мне кажется, что призыв к справедливости не должен считаться экстремистским. Хотя я не исключаю, что, может быть, для кого-то это уже торжественные вещи. Вообще говоря, это общая атмосфера диктует вот подобные, мне кажется, сюжеты. И вирус доносительства и стукачества существовал всегда в нашей стране. Ну, не только в нашей. Но в нашей, мы знаем, он культивировался в темные годы, да, сталинских репрессий, например. Этот вирус всегда жил, но не всегда было время, которое способствовало распространению вируса. Сегодняшнее время способствует распространению вируса. Это благоприятная среда.
Максим, так кто же эти люди? Какими мотивами они вообще руководствуются?
Мотивы этих людей мне трудно понять. Насколько это заказная история? Кто за этим стоит там? Я догадываюсь, я об этом скажу. Насколько, так сказать, я до конца понимаю там глубину этого процесса, связанного с попыткой, так сказать, лишить меня депутатского мандата или там вести уголовное дело. В любом случае, я даже не собираюсь особо разбираться в деталях взаимоотношений стукачей и опричников. Это как бы их внутреннее дело. Это не заставит меня никак изменить свою позицию. Но очевидно совершенно, что заявления одни и те же подписи. И мы, вот, проанализировав подписантов, выяснили, что хотя там 20 заявителей, большинство из них не оставили своих координатов. Вернее, оставили координаты одного только человека, электронную почту и мобильный телефон, госпожи Шевченко, бывшего депутата муниципального образования Коломна. На последних выборах она баллотировалась от «Единой России» в округе Екатеринговский, не прошла. Она является членом контрольно-ревизионной комиссии Адмиралтейского отделения партии «Единая Россия». Пока вот это точно то, что мы знаем, потому что именно ее телефон, ее адрес стоит на письме. И главное, что у тех заявителей, которые туда приписаны, а их частично пытались подобрать из моего округа, ну, чтобы придать большую солидность, да, вот что-то избиратели требуют, никаких данных этих людей нет, я не исключаю, что они просто взяты из базы. Сейчас нам уже стало известно, кто, собственно, эту историю затеял, кто собрал досье в 150 листов. 150 листов о моей антигосударственной деятельности, причем там в формулировках попытка насильственного свержения государственной власти. Человек этот весьма примечательный. Это депутат, избранный от «Единой России» на Васильевском острове, то есть частично в моем округе. Депутат муниципального образования «Гавань», господин Кунгуров, Тимофей Кунгуров. Он глава комиссии по законности и правопорядку муниципального образования Гавань. Примечательный этот человек тем, что сейчас дело по нему передано в суд. Он сознался в получении взятки и был пойман 5-м отделом ФСБ при получении взятки, вымогательстве взятки в 450 тысяч рублей. Вот сейчас дело находится в суде. Непонятно, почему он до сих пор является адвокатом и не лишен этого статуса, и не лишен статуса депутата. Но я надеюсь, что суд это все выяснит и решит. Мы сейчас пытаемся, так сказать, общую, более подробную информацию собрать. Но вообще сам факт, что пост главы комиссии по законности и правопорядку в муниципальном образовании Гавань занимает человек, сознавшийся в получении взятки, ну, достаточно красноречив. Вот то человек, связанный с криминалом, занимался тем, что собирал это досье. Сколько мне известно, он обращался на телевидение с целью записывания роликов, а ну, против меня направленных.
Максим, вы активно сотрудничаете с Петербургским фондом борьбы с коррупцией. А что, действительно, в среде муниципальных депутатов высокая степень коррумпированности?
Очень высокая степень. Эта степень только повысилась после так называемых выборов в сентябре 2014 года. Я называю это мунициплесень. Это то, что село и охватило, и окутало полностью бюджеты муниципальных образований. Идет откаты и распилы. Массово мы выявляем факты, не всегда правоохранительные органы реагируют. Ну, в частности, вместе с муниципальной ПЛО мы обнаружили очевидные хищения в муниципальном образовании остров Декабристов. Это тоже Васильевский остров. Для того, чтобы следствие могло идти дальше, необходимо провести экспертизу. А экспертиза назначена на третий квартал 2016 года. То есть до тех пор, я думаю, можно многие следы уже будет замести. Ну, понятно, я был даже на приеме у главы ГУВД Сергея Умнова, пытаясь как-то ускорить экспертизу, но я понимаю, что не все в его власти. Действительно, эти экспертные центры перегружены, потому что действительно очень много заявлений о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств. Сделать такую экспертизу, допустим, в негосударственном учреждении стоит 150 тысяч рублей. Но я не очень маленькую зарплату получаю, все же я депутатскую получаю зарплату. Но для меня это большие деньги. К сожалению, я не могу каждый такой случай платить деньги собственного кармана. И не только я, и на самом деле это только маловменяемые и поддающиеся пропаганде люди думают, что оппозиция там, значит, продалась Западу, там, на ЦРУ или кому-то, да, то есть у них так просто денег куры не клюют. Конечно, это не так, любой здравомыслящий человек это понимает. Мы действительно сталкивались с этим и перед выборами, а эти выборы, которые, в общем-то, выборами назвать нельзя, там были переписаны протоколы или все решено при помощи досрочного голосования, только как бы убедили или утвердили это варьё, я по-другому не могу сказать, в том, что они безнаказаны, в том, что они могут продолжать это делать дальше. И поэтому борьба – это очень неблагодарная, но мы, тем не менее, конечно, не будем ее оставлять. Ну вот какие люди попадают, например, в муниципальное образование Гавани, то, что он привел, например, возглавляют комиссии по законности и правопорядку, а потом их арестовывают за получение взятки, которые они вымогали у бизнесменов, строителей, шантажируя их тем, что у них работают нелегальные мигранты. Да? Ну, из-за решения вопроса вымогали у них 500 000 рублей почти. Ну вот, бизнесмены обратились, человека взяли, он признался, сотрудничает со следствием, но при этом не забывает о родине и не забывает о поиске врагов народа.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
И программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы беседуем с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Максим, как депутат, вы неоднократно пытались инициировать обращение Петербургского законодательного собрания в Госдуму с призывом распространить последнюю амнистию на узников Болотной и на Олега Навального. К сожалению, вам не удалось добиться этого. Почему?
Госдума очень быстро приняла этот документ. Мы даже не успели пройти процедуру внесения документов в законодательном собрании. К сожалению, эта процедура не требует учета мнений региональных парламентов. И Госдума это сделала, не разослав, как она обычно делает с законопроектами, в региональные парламенты вот проект амнистии. Я знаю, что похожие поправки вносил Дмитрий Гудков. Мы, собственно, здесь-то не очень рассчитывали, но просто приличному человеку не возвышать свой голос и молчать, когда невинные люди сидят в тюрьме, неприлично. И поэтому, да, мы понимали, наверное, что шансов немного, но просто хочется, ну, если хотите, выступить как-то за хоть какой-то престиж или хоть какую-то там совесть тех, кто считается народными избранниками, да, что не все люди, так сказать, являются там такими послушными, послушным стадом. Думаю, нас бы поддержало, там, до 20 депутатов бы поддержало, потому что петербургский парламент, он выгодно отличается. При всех тех пороках, которые вообще есть в всей системе вертикали власти, но выгодно отличается от Государственной Думы, от парламента, других субъектов, пока, по крайней мере. Но вот нам не дали эту возможность, но, тем не менее, свою позицию мы заявили, хотя бы внеся этот проект, который просто не успел попасть в Государственную Думу до принятия амнистии.
Возможно ли коалиция объединения демократических организаций, движений, партий и так далее? Последние митинги 1 марта и 1 мая в Петербурге показали, что договориться по каким-то вопросам вообще возможно, а в целом?
Я всегда был последовательным сторонником вычленения главного, вычленения того, что объединяет оппозицию в борьбе за то, чтобы сменить вообще политическую систему в стране, уйти от авторитарной модели, перейти к свободным выборам, к разделению властей, к независимой судебной системе, к независимому парламенту, контролирующим чиновников, к тому, чтобы средства массовой информации не принадлежали государству, все ведущие. То есть, мне кажется, это вообще-то реально и объективно объединяет довольно широкий спектр и политиков, и партий. В этом смысле сейчас я не участвую в процессе так активно, просто потому что являюсь беспартийным. Как бы после разрыва с Яблоком я пытался, так сказать, сотрудничать с гражданской платформой, но эта партия тоже, к сожалению, уничтожена. Хотя, как мне представлялось, там были перспективы у нее, но вот эти перспективы не были реализованы. Партия превратилась просто в очередной там спойлерский кремлевский проект. Поэтому я в данном случае больше сосредоточен на сотрудничестве с конкретными людьми и всячески приветствую любые попытки объединения. Но амбиций всегда очень много. Да, как бы и даже сейчас вроде как бы все за объединение. Но при этом опять, вот читал недавно заявление Сергея Митрохина, там, да, надо объединяться, но только вот мы не будем объединяться с умеренными националистами, потому что не бывает умеренных националистов, ну, намек на Навального, и с теми, кто ответственен за реформы 90-х, ну, намек на РПР Парнас. Ну, с кем же, ребята, вы будете объединяться? Ну, что же все одно и то же? Ну, я не знаю, что еще должно произойти. Может быть, должны уйти политики, там, 90-х, которые несут в себе вот этот заряд, когда... Чем ближе к тебе по политическому спектру политик, тем с большей ожесточенностью ты с ним борешься, не видя главного. Тут ведь все время говорят про какие-то возвраты в 90-е, как бы, а мне кажется, мы уже вернулись в 70-е почти, а и движемся ровно туда, вот вниз, да, там, к таким годам, что и называть их даже в эфире, чтобы как бы слова материализуются, что очень хочется произносить. Вот я, конечно, всегда был и в Яблоке, это известно, я по этому поводу всегда находился, так сказать, ну, в таком споре или там, перерастающем временами в конфликте с Явлинским о том, что надо объединяться, объединять усилия там, в свое время. СПС, с РПР Парнас и с разными другими демократическими организациями. Ну вот, к сожалению, этот процесс, если идет, если в нем есть какие-то позитивные сдвиги в Петербурге, там есть какие-то такие вот примеры, когда удается договориться, ну хотя бы с точки зрения проведения каких-то совместных акций, то это, к сожалению, исключение, подтверждающее правило. И я, к сожалению, предполагаю, что демократические силы не смогут пойти единым фронтом, единым списком на ближайшие выборы. Опять будет несколько колонн. Ну, это как бы прежде всего... неуважение к людям, которые поддерживают эти самые идеи. Потому что, сколько я могу судить за время своей политической деятельности, все-таки большинство людей ждет от нас именно таких решений, именно таких шагов. И для них это является хоть каким-то маячком, хоть какой-то надеждой, которую мы постоянно раз за разом не оправдываем. Очень много генералов в разгромленном демократическом движении. Я не знаю, за что они себе присваивают такие звания, в чем их успехи, выражаясь военным языком, какие победы одержаны в последнее время. Генералов много, скоро будет генералов больше, чем солдат.
Законодательная и запретительная практика в области пропаганды приобретает сегодня уже гротескные формы. Последняя инициатива депутатов в Государственной Думе, о которой я слышал. Депутат от ЛДПР Виталий Золочевский предложил изменить статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации и ввести уголовную ответственность за публичное приравнивание политического режима СССР к режиму нацистской Германии. До какой степени может дойти этот процесс?
Я стараюсь, честно скажу. Ну, во-первых, конечно, я не смотрю всех этих пропагандистов. Естественно, телевизор, вот эти все программы. Я не смотрю, во-первых, потому что мне физически противно это даже, честно сказать, на физиологическом уровне. Но я отдаю себе отчет, насколько это заразно, насколько это болезненно, насколько это поражает общество, моих соотечественников, моих сограждан. Мы стараемся этому противостоять. Я просто честно скажу, я вот руководствуюсь принципом «делай, что должен, и будь, что будет». В раздумьях о судьбах Родины у меня нас так сильно повышается давление, что просто невозможно работать. Придется болеть просто. Вот болеть я не хочу, поэтому я для себя принял такое-то решение, что вот я на своем месте должен вот этому безумию, этой вакханалии, дикости этой противостоять. Ну, как пример, недавнее наше заседание комиссии по образованию, культуре и науке в законодательном собрании, где состав... Ну, такой, знаете, в Петербурге я воспринимаю это там, как вот нашу деятельность свою, Вячеслава Натига, Марины Шишкиной, как некий такой, пускай островок здравого смысла, где мы, например, приняли решение о том, чтобы что невозможно без согласования с ответственными экспертными методическими советами распространение этой безумной кургинянской газеты, да, это отравляющее сознание школьников, да, что школа вообще не место для политической пропаганды. И мы приняли соответствующее решение, причем за него проголосовали единогласно все члены комиссии, включая членов партии «Единая Россия», потому что, ну, потому что люди здравомыслящие, да, ведь они же тоже везде разные, сумасшедшие идиоты, извините, они есть в любой партии, как и в любой партии есть люди приличные. Но общий тренд, к сожалению, еще раз говорю, благоприятствует идиотам, людям, значит, затуманенным абсолютно, так сказать, ненавистью, поиском врагов. И, к сожалению, общество тоже в большой степени этим больно. Поэтому мы на своем месте должны стараться, как бы вот каждый на своем участке борьбы, что называется, стараться сдерживать это, противостоять этому, ну, просто хотя бы потому, чтобы, не как принято говорить, не было мучительно больно потом, да. Ситуация очень в этом смысле тревожная. До какой степени это может дойти, я не знаю. Я знаю только, что нужно этому противостоять. Недавно вот Евгений Киселев в своем блоге на «Эхе Москвы» написал такой пост, называется «Движение сопротивления», где он говорит, что, к сожалению, доклад, за который, возможно, Борис Немцов заплатил жизнью, Путин, война, он не изменит ситуацию в обществе. И он, скорее всего, прав. Но пройдет какое-то время, это уже как учитель истории говорю, что ли, я не знаю, да, не как депутат, и это оценят. Я думаю, я очень надеюсь. Я очень просто что верю в будущее своей страны. Я считаю, что люди, живущие в России, так же достойны нормальной жизни, как люди, живущие там, как принято говорить, в развитых странах мира. И что вот это все дерьмо, извините, оно схлынет, как бы все это мрак, этот ненависть, это вот средневековье жуткое, охота на ведьм, поиск врагов народа и так далее. И вот оценят эти усилия, да, ну не только ради этого, о том, что просто вот это просто должно. Вот делай, что должно. Я считаю, что это надо противостоять. И как это не было бы тяжело и даже страшно когда-то, потому что ослепляющая людей ненависть как бы способна на самые страшные поступки, как мы видим. И те, кто этим занимается, очень сильно рискуют. Но если уж начали этим заниматься, либо уходи, либо стой, как говорится, на своем посту. Вот пока есть возможность. Будем стоять, пока есть возможность. А атмосфера тяжелая. Тяжелая.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы беседуем с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Вы возглавляете в петербургском парламенте комиссию по образованию, науке и культуре. Как сказывается на ее деятельности события последнего года? Аннексия Крыма, война на Украине.
На нашей деятельности, может быть, это сильно и не сказывается, потому что мы-то как раз в каком-то смысле существуем в более благоприятных условиях. Ведь, к сожалению, об этом мало известно. Все наши СМИ или зарубежные СМИ, когда вот особенно говоришь там с разными представителями средств массовой информации, не только из России, знают про Илью Пономарева, да, единственного депутата Государственной Думы, не поддержавших аннексию. Но, например, почти никто не знает о том, что у нас в Законодательном собрании было голосование в поддержку решения Совета Федерации о разрешении ввода войск, разрешение применения вооруженной силы. Помните, было дано такое разрешение, да, президенту, потом оно было отменено, но вот оно было дано, и вот тут надо было срочно поддержать. Все бросились, значит, там, спотыкаясь, там, значит, высунув языки, бежать к известной точке, чтобы ее успеть, так сказать, вымыть или вылезать, я не знаю. Законодательное собрание тоже голосовало. Но вот, например, у нас лишь 38 из 50 депутатов поддержало это. 9 человек было против, трое не участвовало в голосовании. Ведь это говорит о том, что здесь среда, она несколько иная. Да, я уже говорил об этом. Петербургский парламент, он гораздо более толерантный внутренний, несмотря на наличие таких, как Виталий Милонов. Хотя он представляет тот же средство общества, который, мягко говоря, не очень толерантен с чужой точки зрения. Но он представляет. Но есть и другие люди, есть другие депутаты. Да, и в этом смысле петербургский парламент гораздо в большей степени отражает палитру мнений, чем обычно это происходит на стране, в регионах. И здесь, когда, например, это тоже очень важно, что даже здесь и Единая Россия, она не пещерная, понимаете? Да, это наши оппоненты, это наши политические противники. Но на вопрос, когда отвечает председатель Законодательного собрания и лидер Единой России в Петербурге Вячеслав Макаров, на вопрос тех, кто не поддержал решение Совета Федерации, да, и постановление ЗАГСа, это национал-предатели? Он сказал нет. это люди, имеющие другую точку зрения. Поэтому это очень ценно, потому что ведь мы же тоже отдаем себе отчет, что мы не представляем большинство населения нашей страны. И, может быть, даже, наверное, не представляем сегодня большинство петербуржцев. Я считаю, что все же значительную часть петербуржцев, тем не менее. И я спокойно к этому отношусь. Да, есть мнение моих сограждан. Я его уважаю. Я уважаю мнение Путина, как бы я к нему не относился. Уважаю мнение партии «Единая Россия», как бы я к ней не относился. И мне просто важно, чтобы здесь уважали мнение меньшинства тоже. Да? И чтобы это была конкурентная борьба, не навешивание ярлыков и поиск врагов. А вот в таком режиме люди, имеющие другую точку зрения, да, мы отлично знаем, что мы находимся в меньшинстве. Мы работаем вот в условиях парламентского меньшинства. Но все-таки здесь не пытаются, там, по крайней мере, внутри парламента лишить мандата, там, да, так сказать, заклеймить. Ну, Виталий Валентинович Милонов исключение, как бы он такой. Вот, у него все враги, как бы это его стилистика, как бы. Еще раз говорю, наверное, он отражает настроение вот наиболее агрессивной части, да, общества, в том числе и петербуржцев, наверное. Но атмосфера здесь другая. Нам легче, честно скажу. Да, нам легче. И в этом смысле и наша комиссия имеет право и возможность высказывать свою точку зрения, если она вот как-то формулируется общими усилиями. Я, например, знаю, что вот эта кампания, возвращаясь, да, к первому вашему вопросу, который против меня развернута, да, за мою политическую, в общем-то, позицию, потому что, еще раз говорю, я никогда не призывал ни к какому насильственному свержению там, или экстремистской деятельности, боже сохрани, как бы это ничего не наш стиль. Я знаю, что позиция, например, руководства парламента, как бы она однозначно, что это как бы недопустимые способы ведения политической борьбы. И я считаю, что это очень правильно. Вот именно такую политическую культуру надо сохранять, потому что это пространство ее очень сильно сужается. Да? Вот вы привели эти примеры, а мы можем их сотни уже привести примеров деятельности депутатов Государственной Думы, разных парламентов с бредовыми инициативами. И смысл лишь в том, которых, что надо найти врагов, и в них вся беда. Вот уничтожим троцкистско-бухаринскую банду и заживем. Вот эта парадигма, которая сегодня, к сожалению, она вот востребована. Поэтому независимо от политических убеждений, люди в разных партиях, поддерживающие президента, не поддерживающие президента, сегодня, если они действительно ответственны перед страной политики и вообще просто понимают, что в стране должна быть другая система координат и взаимоотношений между политическими силами, должны сохранить вот эту культуру. Те, кто не согласен, это будет не враг, а он оппонент.
Максим, сейчас в уставном суде Петербурга разбирается дело «Депутаты против вице-губернаторов». Группа депутатов, в которую входите и вы, намерена добиваться права отзыва вице-губернаторов правительства Санкт-Петербурга. Вас даже поддержала прокуратура города. Как вообще складываются взаимоотношения между законодательной и исполнительной властью?
Прокуратура нас поддержала. Вот позиция прокуратуры, я когда узнал, что сегодня будет позиция прокуратуры, ну, наверное, они против нас выступят, да, против группы депутатов, которые говорят, ну, если мы согласовываем вице-губернатора, наверное, мы имеем право там, недоверие им выражать, потому что, ну, как получается, право на брак есть, а право на развод нету, да, и, то есть нам кота в мешке предлагают, когда мы утверждаем вице-губернатора, а может там не кот, а суслик, понимаете, мы что потом, вот мы берем на себя ответственность, некий кредит доверия выдаем, но когда мы кредит в банке берем, да, надо возвращать. Сама система взаимоотношений, конечно, разбалансирована, потому что роль парламента ниже, чем следовало бы. Не в интересах парламента или конкретных депутатов, депутата Резника там, или просто парламента, а просто в интересах жителей. Потому что парламент – это такое место, которое должно контролировать. Контроль – это важнейшая функция парламента. Мы во многом себя, парламент предыдущих созывов, себя лишили этих возможностей. И вот наше обращение в Уставный суд – это возможность минуть эти механизмы. Механизмы, что мы можем объявить недоверие вице-губернатору. Это не значит, что мы его увольняем, но мы можем выразить позицию. Значит, может быть, губернатор не прислушаться должен. Да? Но если уж мы тем более их согласовываем, берем на себя какую-то ответственность. То есть в этом смысле. В смысле, я не думаю, что в парламент наш в нынешнем даже довольно демократичном, еще говорю, в сравнении таком и плюралистичном виде способен вернуть себе в реальности контрольные полномочия в самых разных сферах, чтобы просто на благо было бы города и горожан, контроль там, за ростом тарифов, за ростом цен, да тот же транспорт, например, что раньше было у законодательного собрания, от чего законодательное собрание само отказалось еще в период правления Матвиенко. Но наши усилия, они направлены на это направление, потому что мы когда-то все-таки рассчитываем, что будет тот парламент, который сможет этими механизмами воспользоваться. Потому что это будет реально представительный орган власти, орган народовластия, который представляет интересы жителей и действует от их имени, как и положено. Конечно, роль парламента сегодня она гораздо меньше должна была бы быть в принципе парламентских механизмов, потому что построена система вертикали власти, где есть исполнительная власть, все остальные, так сказать, это мощное древо такое, это вертикаль, а все остальные такие сучки зависимые, да, там парламент ли, ну, Государственная Дума, особенно яркий, постыдный пример такого, уже даже Верховного Совета СССР 70-х годов такой, напоминает, да, вот, сейчас они Пономарева лишат мандата, но чтобы не мешал всеобщей идиллии, так сказать, и всеобщему такому сну с пробуждениями только на пятиминутке ненависти, когда большой брат, так сказать, даст сигнал. Вот. В этом смысле, еще раз говорю, такие островки сохранения реального парламентаризма, реальные дискуссии, возможности трансляции и донесения до общества разных точек зрения, как законодательное собрание Петербурга, это исключение. от которых могут и избавиться в ближайшем будущем. Ну, конечно, задача в целом страны, как бы, так сказать, чтобы таких региональных парламентов в России было желательно в каждом субъекте федерации, а потом и федеральный парламент бы выглядел как парламент. Еще раз говорю, как Верховный Совет Советского Союза, который, так сказать, лесом рук всех без исключения одобряет политику партии и правительства.
Спасибо, Максим. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях у депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Вел программу Виктор Резунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.